братья и сестры, с третьего стиха сказано так: «Воззови ко мне, и я услышу тебя, и покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Воззови ко мне, и я услышу тебя». Ну, ясно, что речь идет сегодня о молитве. Ясно, что главная мысль такова, чтобы мы взывали Господу, и Он внимательно будет слушать нас. Ну, а вообще, что за постановка такая вопроса самого? Для чего об этом надо говорить? Неужели не каждый знает о том, что надо молиться, и Бог разговаривает с Богом, и Бог будет нас всегда слышать? Ну, теорию мы это знаем, а в практике у нас, ну, не всегда так. Чаще всего у человека, это свойственно каждому человеку, вначале сделать все от себя зависящее, и когда увидишь свою несостоятельность, когда увидишь, что ты, ну, остаешься, ну, при своих интересах и не получаешь то, что тебе хотелось, не можешь достигнуть своей цели, ну, тогда, как крайняя мера, обращаешься к Господу. А Господь говорит: ты ко мне обратись, я тебя буду внимательно слушать. И я услышу тебя, и покажу тебе то, чего ты не знаешь, о чем тебе не приходило на сердце никогда, и на разум твой я тебе покажу. Покажу не только лишь тогда, когда после жизни мы увидим в небесах много, о чем мы не могли мечтать, а при этой жизни еще мы увидим чудеса закона Божьего. Братья и сестры, все-таки надо признать, что молитва – это самое пренебрежительное, что в нашей жизни есть. Пожалуй, ну, вы меня простите за такое выражение, я буду рад, если я ошибусь, я буду только лишь рад. Мне кажется, что буквально все, не то что большинство, а все люди, ну, виноваты в том, что ограничивают себя в том, что не всегда обращаются к Господу. Это свойственно, пожалуй, каждому человеку. Хотя я сейчас за всех говорить не буду. Я больше желаю сказать о себе, а вы скажите за себя. Это чудо, что Бог, Иисус Христос, учил нас молиться. Молиться, искать Господа в разуме своем. Вот о чем бы ни попросили Отца моего во имя мое, я даю вам. Я дам вам. Только вы попросите. Стучащему отворяется, ищущий находит, просящий получает. Вот так вот бережно Иисус Христос советует нам быть собранными, ну и стучаться, искать, просить. И воистину, вот чего мы ищем, мы то и находим. И если мы стучимся, нам отворяют. Кто-то стучится в другие двери, и туда им отворяет. Кто-то ищет другое, не жизнь вечная, ну и тоже часто находит. Но самое главное, куда стучаться и чего просить, и какие цели ставить. Я хотел бы, братья и сестры, главную мысль выделить здесь о том, что мы, когда нуждаемся, чаще всего в нуждах наших Бог спешит к нам на помощь. И когда мы возьмем другую сторону, когда мы не нуждаемся, мы обходимся. Обходимся и без просьбы всякой, без усиленных молитв. Ну, когда нужен пост? усиленная молитва тогда, когда у нас беда, когда нужда стоит у порога, нужда не только материальная, но и различные проблемы нашей жизни. Я помню праздник в своей жизни. Праздники мы считаем, знаете, не тогда только лишь, когда на столах обилие, а когда дух твой превознесен, когда ты совершенно счастлив, и момент этот ты никогда в жизни своей не забудешь. Я хочу поделиться с вами. Я ехал на этапе, это было в 80-м году, 4 сентября. Подвезли наш Столыпин, вагон подъехал. Четверть суток мы ехали от Волгограда до Свердловска. Поезд, если обычный поезд, может, наверное, за двое суток доехать. А Столыпин, он на самые медленные поезда. То есть поезда, которые подолгу на каждой остановке останавливаются. И вот на четвертые сутки приехали мы в Свердловск. Как-то я чувствовал себя немножко уставшим, даже не немножко, весь мокрый. Если уж я сказал мокрый, надо сказать, что там произошло. Знаете, столыпинские вагоны, они так сделаны, что как купе, купированный вагон. Только лишь вот эта перегородка, которая отделяет купе от прохода, она не глухая, а кругом сетка поставлена. В нашем купе, если его можно так назвать, было человек 15, и среди 15 ехали какие-то они или армяне, или азербайджанцы, кавказцы. Они на своем языке разговаривали. Я понял, что они сидели за то, что воровали детей, а потом выкупы брали большие. Их поймали, дали большие срока. И вот они сидели и курили наркотик какой-то. А по запаху этот наркотик, он придает. Сразу же опытный по нюху сразу поймет, что здесь анаша. Солдат подошел и говорит: смотрите, сейчас мы вас проверим, найдем то, что, наркотик. Они не обращали внимания, продолжали курить. И тут вдруг открывается дверь. Нет, не дверь, а кормушка. Где кружки, миски подают. Из бронзбоя, из огнетушителя стали нас заливать, якобы пожар мы сделали. И полный огнетушитель на нас вылили. Мы все были покрыты пеной. Очень весело вообще. И ничего не скажешь, эти старшина, сержант, рядовой солдат считают, что они спасали положение, чтобы пожара не случилось. Для них всех смех, а мы все, вы понимаете, все в пене. И мы подъезжали уже к Свердловску. У кого было что переодеть, у кого и не было переодеть. А что такое переодеться? Переодеться, ведь и твой мешок тоже мокрый. Это ж такое дело. Хорошо, что это была не зима. Первые числа сентября нас выстроили у Столыпина. 70 человек приехало. Воронки тут подали, нас привезли в Свердловскую тюрьму. Вы знаете, а я даже и не ожидал, какой праздник мне Бог преподнесет. Ну, знаете, поверьте мне, что у меня был не праздник. Ну, что тут особо приятного? Тут больше склоняется к дискомфорту, чем о празднике каком-то говорить. И вдруг у меня родилась одна мысль. Я был уже во внутреннем дворе тюрьмы. А там такой порядок. Воронок заезжает прямо через ворота тюрьмы. Нас разгружают. Ну и все зэки стоят у дверей, таких большие-большие двери, ведущие в тюрьму, видно, старинные. Ну, легко открываются, закрываются, как-то так вот легко, хорошо сделано. Ну и по одному заходит, и там фойе, каменный пол, и там фойе, значит, поворачиваешься лицом к стеклянной стенке, там в глубине стоит офицер, который принимает каждого заключенного, берет дело, ну и спрашивает, фамилия, имя, отчество, день рождения, ну, все данные, статья, срок, ну, смотрит на фотографию и объявляет, проходи дальше, то есть прием состоялся. Ну и открываешь другую дверь и идешь уже в коридор тюрьмы. Там уже многие камеры, там уже распределяют кого куда по камерам, ну, в зависимости, если общий режим в одни камеры, строгий режим, ну и дальше. И вот я на улице, во дворе тюремном, скоро и я пойду, вот, вызовут меня по фамилии. И я вдруг вспомнил, что ровно 40 лет назад и здесь папа мой был. А я знал, что Свердловская тюрьма – это его последняя тюрьма. И он именно в 40-м году побывал здесь. Но что в Свердловске другой тюрьмы нет, только эта тюрьма. Эта тюрьма пересыльная. Значит, он был где-то здесь. Значит, точно стоял у этих дверей. И как-то я даже и забыл, что я мокрый. Ну и уже я не чувствовал себя, ну, дискомфортным. Ну, и вот объявили мою фамилию, это значит, что тот офицер, который в окошке стоит, готов меня принимать. Я вхожу, он смотрит прежде всего на меня, на фотографию, и начинает со мной диалог. Ну, я посмотрел на пол-то, где мне вставать-то, и обратил внимание, что посреди этого фойе, знаете, такая лунка большая есть, лунка. То есть я понял, что на этом месте обычно стоят заключенные, чтобы поворачиваться, значит, туда. И в этом камень весь уже протерся. Ну, сотни лет. Сколько тюрьма стоит, столько и заключенные на этом месте стоят, крутятся туда-сюда. Ну, и я встал на это место, и мне вдруг, так вот в памяти моей, в размышлениях моих, думаю, 40 лет тому назад мой папа стоял ровно на этом месте. И говорил все свои данные, и смотрел в это же направление. И вспомнил, что папе было 48 лет, и мне 48 лет. Уж слишком такие совпадения-то какие-то такие. Думаю, какой папа был бы счастливый, если бы он знал, что через 40 лет ровно его сын пойдет по его путям, обвиняемый по этим же статьям, ну, за это же самое, за служение Господу. И вы знаете, размышления у меня и так вот, и благодарю Бога. А у меня спрашивает фамилия там и прочее, а я обо всем забыл. У меня, я размышляю о своем. Он уже, вопросы превратились в крик уже. И я как бы опомнился, говорю, вы меня простите, я немножко задумался. Ну, понимаете, я в неловком положении я оказался. Если бы каждый так будет, как я, встать на это место, что тут думать? А этот офицер кричит, надо было думать до преступления. Сейчас поздно. Ну, там же все преступники, конечно, конечно. Он-то прав, конечно. А я возьми, да и скажи, вы знаете, гражданин начальник, у меня есть причина для размышления. 40 лет назад здесь мой папа стоял, а мне было тогда 6 лет. Не, 8 лет было тогда мне. 40 лет тому назад. А мой папа был священнослужитель. И как-то так немножко он получился диалог у меня с тем офицером. Он быстренько довел до конца вопросы. Ну, статья, срок, да, идите. Так вот, так не хотелось уходить с этого места. Показалось мне таким он, это место таким величественным, торжественным. И дальше я вошел уже в общий коридор. Там уже я и не знал, какими путями вели моего отца. Но, знаете, для меня вот этот момент был очень торжественно праздничным. Как хорошо, когда мы идем одним путем. Как хорошо, когда Бог нам дает такие моменты праздничные. Нет, это я совсем забыл, что я совершенно мокрый, от меня специфический запах вот этого, от этой пены. И, да все благополучно, это да, в этом вопросе. А самое главное, что мы стоим на тех же путях, какими прошли наши отцы, наши деды, наши первопроходцы. Я благодарю Бога, что Бог в нужный момент ободряет и утешает все проходящее в жизни нашей. Но если нам когда-нибудь представится возможность прославить Бога, ведь мы славим Бога не потому только лишь, когда какую-то прибыль получаем или какое-то освобождение от чего-либо, а славим Бога, когда нас Он посещает своими благословениями, своим утешением. Я никогда не могу успокоиться и спокойно мыслить, когда вспоминаю место Святого Писания, где Христос говорит: «Радуйтесь и веселитесь, блаженны вы, когда вас неправедно злословит за имя Мое». И гонит вас, и так далее. Велика ваша награда на небесах. Радуйтесь и веселитесь. Радуйтесь и веселитесь. Ну, конечно, мы любим Господа не ради того, что нам будет награда. Но награда это уже не по нашей прихоти и не по нашим требованиям. Это уже благорасположение нашего Господа. И он взирает и дает оценку нашим самым лучшим деяниям нашим и нашим решениям. скажу вам, Господь спешит нам на помощь, особенно тогда, когда наш дух унылый. Он хочет, чтобы при всех испытаниях наш дух был бы торжественным, чтобы мы торжествовали не тогда, когда освобождались от испытаний, гонений, а вот когда в огненной печи и чувствуем себя комфортно. Я знаю, о чем говорю. Я не ошибся. Вот именно чувствует себя торжественно, когда сами обстоятельства с внешней стороны, если судить и рассматривать, и рассуждать, и выносить решения, то нечему радоваться, казалось бы, так. Знаете, Бог сосчитал и все наши вздохи, и все трудности наши, которые мы имеем, и больше, чем мы сможем нести, Он нам, ну, никак не даст. Я помню свой 84-й год, пожалуй, из жизни он был для меня самым тяжелым. Я еще не знаю, что будет дальше, может быть, будущее, ну, что-то о чем-то другом скажет, не могу знать. Но, по крайней мере, за 74 года, 84-й – это, пожалуй, самый трудный. Ну и я был тогда, все лето был в 9-й колонии города Омска. Я был там всего 8 месяцев, всего 8 месяцев. Но эта колония, она строгого режима, и называется она экспериментальная. Ну, знаете, если экспериментировать строгие режимы, это редкая колония, называется красной колонией. Красная – это значит буквально все дружинники с красной повязкой ходящие. И там не может быть никто, кто не таков. Но ясно, что мы-то никогда не будем красными. Но а все пребывающие, все находящиеся в этой колонии не мыслят себя другой жизни, как только лишь одеть повязку, если они еще хотят жить. И вот ты один, не повязочник, не написал заявление о вступлении в эту организацию. Один-единственный. И как с тобой поступает? И вот меня тогда держали несколько месяцев в штрафном изоляторе. Я уж не буду все подробности, как оно было до этого. Но сам факт, что несколько месяцев держали без выхода в штрафном изоляторе, а это значит 105 дней без бани, без переодевки, без матраса, без полотенца. Ну, вот так, да. Ну, ничего. И вот выпустили, наконец-то выпустили, в зону вошел. Хоть познакомиться, что это за зона. И знаю, что меня сейчас опять посадят в этот штрафной изолятор. Опять посадят. Мне сказали: ах, ты еще не написал заявление? Ну иди, сейчас с тобой капитан будет разговаривать. А тот капитан, который будет со мной разговаривать, никто никогда не видал его без дубинки. Утверждают, что он и спать ложится с дубинкой, но я не знаю. Но то, что он в столовой кушал, и дубинка была здесь прикреплена, это я сам видел и удивлялся. И вот он будет со мной разговаривать. Ну, думаю, что ж, я вышел, решил его подождать. Мне сказали, что жди у входа в такой-то барак. Он сейчас подойдет. Я прогуливаюсь так вот взад, вперед, думаю, Господи, подготовь меня к этому разговору. И вдруг слышу, кричит меня старшина: «Эй, ты, иди сюда!» Подхожу: «Ты свободен?» Я говорю: «Я свободен». «Иди в предзонник, копать будешь землю». Ну, знаете, там предзонники, это где собаки бегают, ночной дозор устраивают. Там все вскопано должно быть, чтобы, ну, взрыхленно, это штрафная зона. А собаки утрамбовывают эту вскопанную, так надо заключенные копают ее, чтобы она была такая земля вскопанная. И вот с одной стороны колючая проволока, с другой стороны колючая проволока. Там четыре зоны такие, так что не очень-то прогуляешься, кто в побег отправляется. Ну вот меня пригласил туда, и второго тоже пригласил. Ну, говорит, солдат будет за вами смотреть. И кричит солдат: «Вот у вас в твое распоряжение два рабочих, ну, копать, дали нам по лопате». Солдат, ему лет 19, рядовой. Он по ту сторону проволоки, на тропинке, кричит второму зэку: «Иди туда на угол работай, а я здесь остаюсь. А ты здесь копай». Ну ладно, думаю, как бы с ним поговорить-то? А запрещено разговаривать-то, запрещено. Я лопату туда в землю запустил и потихонечку спрашиваю: «Солдатик, тебе долго еще служить-то?» «Еще год». Я говорю: «А мне 8 месяцев». Ну, оно не 8 месяцев, потом мне это добавили, но я же не знал, что добавить. Ну, ради разговора, ради зацепки. Да. «Батя, а ты за что сидишь?» «А мне только этого и надо». Я выпрямился и говорю: «А ты посмотри на меня, на кого я похож? Шофер, да? Не туда заехал?» «Да нет, я прав не имею, я только рядышком с шофером сижу». «Ага, от элементов убегаешь, да?» «Говорю, ну что ты, у меня трое детей, все такие дорогие, письма получают детей, все, на свидание приезжают». «Ну, бухгалтер, да? Не туда косточку кинул при подсчете». «Да нет, говорю, никогда бухгалтерским делам не занимался». «Ну, еще чего-то, еще чего-то, я уж не буду все». Не знаю, ну, за что, говори». Я говорю: «Неужели не узнаешь? Я священнослужитель». «А ну, подойди сюда». «А у меня здесь фамилия, имя, отчество, статья, срок. Ну, все написано». Подошел, он смотрит, прочитал. «Подожди, подожди. Это ты написал: пишу вам, дети?» Я так удивился, говорю: «Я... А продолжение будет?» Да, я говорю, да я не знаю. Я заинтересовался, он же с папиросой стоит. Так, понимаете, ясно, что неверующий человек, я же это понимаю. Я говорю: «А откуда ты знаешь-то?» «А я, говорит, сам из Днепропетровской области». И на шепот перешел. «Наш дом, где мы, участок, где мы живем в селе, он вместе с вашим пресвитером. У них часто обыски бывают, и всю литературу они хранят у нас. Ну и когда стемнеет, мой отец им передает через забор на огороде. И наоборот, принимает новые партии. Но они нам разрешили всю литературу читать, так что я все прочитал, пишу вам здесь. Ну, журналы, «Вестник истины» читал, значит. Но я говорю, ты хоть бываешь там на богослужениях-то? Да не был. Я как-то хотел пойти. А батя мой говорит, ты не ходи, иначе и нас обыск сделают. Ну, видимо, много литературы у них лежало. И знаете, мне так было приятно. А он опять, как будет продолжение? Я говорю, так, знаешь, продолжение-то может быть, только не знаю, через кого передать. Приходи завтра сюда. Эй, думаю, мальчишка. Как будто бы ты вольный человек, и ты завтра можешь прийти сюда, если тебе не пошлют в наряд, ты сюда не придешь. Это, во-первых. А во-вторых, я случайно сам пришел сюда. Сейчас меня в штрафной изолятор посадят. А ты говоришь, приходи, принеси продолжение. Но я ему ничего не сказал. Поднялся ветер сильный, тучи черные, гром. Нас быстро-быстро вывели из той полосы, из предзонника. И меня быстро определили на следующий срок, 15 суток. А того я не знаю куда. Ну, пошел к себе в барак. И вы знаете, я так порадовался. Опять я в штрафном изоляторе. И думаю, Господи, как удивительно, ты заботишься. Маленький эпизод, ничего, казалось бы, не значащий. А вот так вот встретился, ты дал возможность встретиться с солдатиком, который так немножко ободрился духом. И опять весело и бодренько на новый срок, если считать срок, ну, в штрафном изоляторе. Это свой своеобразный срок, конечно. И я думал, какой добрый наш Господь. Он этапы создает праздники, ободряет, утешает, веселит сердце. Воззови ко мне, и я услышу тебя. Я хочу обратить внимание, что Бог нам предлагает все время быть на связи с Богом. Непрестанно молитесь. Это общая фраза, к которой мы привыкли. И по существу она, вот не вы в состоянии непрестанно молитесь, ну, это уже кто достиг этого, тот совершенен. Это не значит быть в позе молитвенной, а это значит быть в постоянном общении, ну, с Богом, чем бы мы ни занимались. Вот помните, в послании Иакова сказано так. «Весело ли кто из вас? Пусть поет псалмы». Так написано, да? А страждет ли кто? Пусть молится. Ну, страждет. Страждет – это если кто какие-то, ну, тяжело на сердце, кто в переживании серьезном. Что нужно делать? Молиться. У человека, когда начинаются переживания, он ищет причины, ищет, ну, какие-то доводы, и кто его огорчил, и за что там, или как-то иначе, а предлагает молиться. Ну вот проходят дни испытаний, веселое настроение. Вы знаете, праздность чаще всего тогда, когда человеку весело, а? Когда человеку ничего не болит, нет переживаний, хорошее настроение, тогда и хочется чем-то отвлечься, ну, тогда и на берег моря два съездим, тогда и, ну, и много-много-много. Давно не был-то семьей своей. Ну, и я уж не буду все перечислять. Все варианты приходят в голову, как заполнить время. Так вот, кому весело, чаще пой. Да нет, не магнитофон включай, а пой, сам пой. Нас магнитофоны сильно портят. Вот, кассеты портили, а теперь диски будут портить. Но на все 50 часов включишь. И как-то, знаете, обездоливаем мы себя, когда шум магнитофона, а пение и не слышно в наших домах. Я бы хотел, кто увлекается вот этими кассетами, дисками, почаще выключайте их и сами что-нибудь спойте. Пульса будет больше. Ну так, представляю себе. Ну и слово об этом говорит. Оно не случайно. Оно говорит об этом, чтобы мы не оставляли совершенно праздности в нашем сердце, чтобы не было праздности в нашем поведении, в наших мышлениях. Вот смотрите, весело ли кто? Я занят, я пою. А трудновато? Я молюсь. И все в порядке. Я все время занят, все время в общении с Господом. Кстати, сколько времени сейчас? А, без 15:09. Время еще немножко есть. Я... А? Да, без 10. Ну ладно. Это. Я бы хотел только лишь, братья и сестры, сказать, что все окружающее нас, все говорит о том, что побуждает нас к молитве. Вот дом, в котором мы находимся, дом молитвы. Не дом общения, не дом встреч. Домом молитвы наречется. Я сильно переживаю, братья и сестры, когда мы, члены церкви, не участвуем в молитвах церковных, публичных. Подавляющее большинство членов церкви никогда вслух на богослужениях не молится. Явление это ненормальное, которое необходимо исправить. Я одну сестру недавно спрашиваю: ты сколько времени уже член церкви? 5 лет. А сколько раз ты вслух молилась? В собрании? Нет, никогда. Я не считаю, что когда крещение принимала, молилась, безусловно молилась. Это я не считаю. А вот так, по побуждению, вслух молитв не молилась. А побуждение было когда-нибудь? Было. Ну, меня перебили. А чаще не перебили, думаю, вот сейчас. Ну, а руководящий стал молиться. И опять не помолилась. Я говорю, ну, за 5 лет могла найти время. Все-таки это искушение. Тебе нужно исправиться. Согласна? Согласна. Постарайся исправиться. Месяца через 3 опять ее встречаю. Ну, исправилась. Да нет, не получается. Ну, хорошо. Ну, я хотел бы спросить, у тебя по-серьезному не получается? Или отговорка? Она меня начинает убеждать, что совершенно серьезно. Я бы с удовольствием, но не получается, и силы нет. Я говорю, ну, в таком случае Сейчас будет богослужение. А разговор наш до начала богослужения. Сейчас богослужение. Я скажу церкви, братья и сестры. Вот сестра Рита желает помолиться. Она давно хотела, да у нее не получалось. Вот так скажу. Ты не будешь возражать. Знаешь, я точно скажу в конце собрания, но у тебя еще есть возможность в начале собрания, когда будет общая молитва, найти силы помолиться. Не нашла силы. Не нашла. Ну, думаю, сейчас скажу. Приглашаю к молитве. А сам же думал, но ничего не сказал за Риту. Ничего. Она на третьей скамеечке сидит, ждет, переживает. И не нашла силы помолиться. Ну ладно, объявление, все. Заключительная молитва. Я говорю, братья и сестры. Вот сестра Рита хотела помолиться, но или времени не хватило, или какие другие обстоятельства. Тебе представляется возможность, пожалуйста. Она так хорошо помолилась. Она, это истинное покаяние, Господи. Прости меня. Я как связанная была, и уста мои, и разум мой. И всегда находила оправдание. Да. И вы знаете, сейчас она, ну, немножко лишнее даже, каждую неделю молится. Ну ладно, хорошо, пусть будет так, я уже ее не останавливаю. А я хочу сказать, что мы себя обездаливаем, обкрадываем себя. Господь говорит, ты воззови ко мне просьбу, я тебе покажу, что-то покажу, чего ты не знаешь, а ты, у тебя даже никаких намерений по этому вопросу нет по отношению Бога. Не оскорбляешь ли ты его? Ну, по крайней мере, не обижаешь ли ты его? Ну, его обидеть ты, как сказать, мы сами себя обижаем. И если есть духовная слабость, немощь, а может быть пустота, то мы повинны в том, что Бог нас уговаривает, ты воззови ко мне. Мое ухо, ты не отяжелело, чтобы слышать. Только не слышу, потому что не просишь. Вы желаете и не имеете, потому что не просите. Потому что не просите. Вот эта скудость молитвы, я имею в виду личного общения с Богом, это наша общая слабость. Да благословит Господь, братья и сестры, нас в этом. А у нас проблем, проблем, проблем. Очень много. Господь даже меняет ситуацию в глобальном масштабе. Ну, например, когда Господь говорит о трудных обстоятельствах последнего времени, и насколько будет тяжело пережить народу Божьему. Христос говорит, молитесь Отцу Небесному, чтоб не случилось это бедствие в субботу или зимою. То есть мы говорим, все, что Бог даст, все перенесем с Божьей помощью. Вот такие мы смелые. А Христос говорит, а вы молитесь, чтобы испытание было бы, вот это вот гонение было бы, даже в этом плане Христос предлагает молиться. Я сейчас не буду говорить, к чему это место Священного Писания относится, но я говорю только лишь о том, что Христос переживает Я это только лишь хочу сказать. Мы храбрые, а Христос за нас переживает. А вы молите Отца Небесного, чтобы не случилась эта беда, вот, в частности, в субботу. Знаете, в субботу или зимою. Знаете, когда нас будет выгонять из молитвенного дома летом, то проще выйти за околицу, под открытым небом служение провести. А если в пургу и зимою, с детишками, то проводить тяжелее. Дело не только в богослужении, а здесь имеется в виду и гонение. Я так вот думаю, что конфисковать наши дома, которые будут употреблены для богослужений и там прочее, у нас по замыслу некоторых законодательств нас будут штрафовать. Эти законодательства готовятся через парламент. А если штрафы не за... Раньше мы платили 50 рублей за штраф, и все, больше не имели права штрафовать. Ну а сейчас предусмотрен штраф, например, в Казахстане сотни долларов, второй штраф тысячи долларов. А если нету, то конфискуют то имущество, которое ты имеешь. Понимаете, да? А не страшновато ли нам? Ну, если страшновато, успокойся, помолись Богу, и успокоишься, и не будет так страшно. Ну, а в каком плане? Не потому, что Бог отодвинет там, но выгонять тебя могут быть из твоего дома не зимой, а летом. Все полегче будет с твоими детишками. Ну, да ладно об этом, да ладно об этом. Мы странники и пришельцы, и глубоко корни мы не пускаем в землю, потому что жилище наше на небе. А то, что придется еще пережить нам, да благословит Господь каждого Божьим героем, не для того, чтобы почтили меня как смелого, но наших сил не для того, чтобы числиться смелыми, а для того, чтобы вынести все как победитель. Аминь. Помолимся Господу.